Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Екатерина Некрасова. Дорогие дачники и потенциальные дачники, и очень даже вероятные дачники в нынешних условиях у нас на связи, как всегда, на удаленке теперь. Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, первое, что я хотела бы у вас спросить, ну, надо сказать нашим слушателям, что приключения Андрея, к сожалению, продолжаются, он пока еще не дома, и сегодня мы вообще по предложению Андрея хотим говорить о такой посевной, очень важной для россиянина, как посевная картошки. Вот. Но прежде я хочу вот что спросить. Я слежу с большим интересом за публикациями Андрея в соцсетях и вижу просто потрясающие посты про всевозможных американских животных. То ли дело вот россиянин на своем участке, кого он там видит? Вот эти вот кротовины, о которых мы уже 150 раз говорили, и по-прежнему неизвестно, что с ними делать, а главное не с ними, а с кротами. А у вас там большое разнообразие, Андрей. Про кротов не знаю, но всякие опоссумы и прочие невиданные звери присутствуют. Расскажите, пожалуйста, про них немножко.
Да, ну, давайте только очень коротенько, потому что картошка сейчас для нас это самое-самое важное, пожалуй.
Более так, актуально, чем опоссумы, это правда, да.
Да, про опоссумы. Я тут живу в таком маленьком-маленьком, то ли сарайчик, то ли домик в саду. Ну, вот такая вот студия, там, 3 на 3 метра примерно. И вот сад, темно, и по ночам кто-то подкрадывается к двери, там, со стороны сада, и начинает чавкать. Ой, страшно, жутко. Но я все-таки не выдержал, фонарик схватил, благо он был. И, ну, естественно, как профессиональный журналист, у меня тут же в руках телефон включил видео. Это видео, кстати, можно посмотреть, и я его поймал, кто у меня чавкал под дверью столько ночей. Это опоссум, оказывается, такой жирный, такой наглый, хвостатый, и он, главное, фонарик попал, я его снимаю, а он, значит, он дожевывает, он понял, что он попался, что я выскочил, что я его вот снимаю, так он еще смотрит на меня, сейчас дожую и буду убегать. Он доживал и так не спеша начал убегать. Это вот у меня заснято очень интересно. Вот такие они опоссумы ленивые.
Ну а местные жители как к ним относятся? Как к бродячим собакам? То есть это явление такое распространенное и привычное уже?
Не, ну они ночные жители, они по ночам ходят, то есть они не бегают. Тут есть еще белки, вот белки бегают, их много, они по деревьям. Ну я уже рассказывал, кстати, и опоссум, он тоже приходил полакомиться семенами мушмулы, вернее орешка. Мушмулы, то есть там вот под деревом, где я сижу, там завтракаю или за компьютером, много мушмулы, я ее ем, и она падает, давится, а косточки, орешки остаются. Я сам хотел орешков попробовать, но прочитал, что они ядовитые для человека. Ну, для животных, по-видимому, нет. Значит, каких еще животных? Значит, вот белки бегают, они тоже орешки эти собирают. Есть еще, вот про кротов мы поговорили, есть еще так называемые земляные белки. Ну, я вот точно не могу сказать, что они так называются. В общем, они белки, но живут в норах. Причем такие норы гораздо побольше, чем кротовин. Такие здоровые, они вылезают из этой норки, побежали там, орешков набрали, и в норку утаскивает. Ну, примерно такие, как белки. Это вот я был в горах, в таком вот, ну, что-то вроде парка, и там машину можно было поставить и переночевать. Там олени ходили, причем вот натурально, там дождик, я в машине сижу, там ночую, и кто-то ходит вокруг. Ну, это
хорошо, не чавкает. Медведи, знаете.
Послушайте, да, я посмотрел, натуральные
проблемы все-таки садоводам и огородникам американским. Есть такие вот животные, от которых там страдают, ну, как многие там россияне,
да,
от кротов,
да,
например?
Жутко страдают. Вот опять же вспомним сейчас оленей. Мне один фермер пожаловался, он такой уже фермер на пенсии, у него сад. Он говорит, слушайте, вредители нас достают такие, вот я не могу абрикосов, значит, собрать, у меня вредители съедают абрикосы. Я говорю, какие вредители? Ну, давай сейчас подумаем, там, какой-то химией их прысим, там, этих вредителей. Нельзя, говорит, химией их прыскать. Они под защитой американского законодательства. Так он вредителями оленей называл. То есть олени приходят и съедают у него абрикосы. Кстати, там, где вот я был, там огромный сад, там оливки. И вот олени приходят оливки кушать. Я, кстати, тоже попробовал оливки. Они черные. Не советую никому пробовать. То есть горши ягоды. Но это как вот, знаете, это горькая жимолость. Несъедобная, а горькая. Не отплюетесь потом. Ну, зато я баночку себе насолил маленькую. Не знаю, как я ее... Ну, не повезу, наверное, здесь съем, да. Так что не все оленям достанется. И мне немножко досталось оливок.
Но там у вас же еще и змеи ползают ядовитые, я вот видела, вы там.
Да, я определил это буквально позавчера. Я нашел змеюку, она такая сбитая машиной была. Ну, страшно, ужасно. Я вообще змей боюсь, вот просто ужасно. Ну, я ее сфотографировал, конечно, и своему товарищу, он специалист по змеям, ему написал, кто такой, он тут же мне выдает, что это щитомордник, щитомордник, по-моему, медно какой-то там, ну, в общем, подвид американский и очень ядовитая змея, лошадь убивает в момент человека, в общем-то, человек может выжить, но все равно будет очень неприятно. Вот эта змеюка, она ползала в городе. Ну, тут, правда, есть такие, что там много парков, много таких вот совсем диких мест. Вот холмы, и холм, он, ну, фактически поросший дикой такой некошенной травой, куда можно залезть.
Это, правда, в городе?
Сейчас
в городе,
опасаюсь, да? Залезать, а то там щитомордники какие-нибудь сидят, всякие гремучие змеи. Я говорю, вот их я боюсь ужасно-ужасно.
Понятно. Хорошо, ну теперь возвращаемся к нашим историям. У нас тут, по-моему, таких змей не водится, а может быть, водится в каких-то регионах. В общем, будем их опасаться. Но
гадюки
сейчас давайте уже
водятся,
вернемся.
И уже водятся, да.
Да, да. Вернемся к нашим делам. Друзья, можете задавать Андрею, как всегда, свои вопросы. 5533 для ваших смс. В начале сообщения слово «Вести». WhatsApp и Viber 903-176-363. Уже пишут. И про картошку тоже задают вопрос. Ну вот, может быть, давайте для как раз начала разговор на эту тему. Вопрос от Евгения из Санкт-Петербурга. Есть ли смысл в протравливании клубней перед посадкой? Ну, Андрей, погнали, в общем, короче говоря, картошка так картошка. Давайте ответим на этот вопрос и уже пойдем по теме.
Знаете, вот когда спрашивают, вот есть ли смысл там семена протравливать, там семенную картошку протравливать, допустим, саженцы какие-то протравливать, я люблю это с медициной как-то сравнивать. Вот скажите, дорогие друзья, вот надо мне лечиться, таблетки завтра пить, а? Ну, что вы мне скажете? Ты что, совсем... Зачем тебе таблетки пить? Ты что, болеешь? Если ты болеешь, пей таблетки. Если ты не болеешь, зачем их пить? Если у вас здоровый, нормальный посадочный материал, да зачем его протравливать? Да не надо протравливать его. Тем более, если мы, допустим... Ну, сейчас уже немножко расширимся от семян картофеля. Если вы покупаете семена, допустим, семена у нормального, так, хорошего производителя, который там гарантированно вам поставляет качественные семена, ни черта такого встречишь. Ну, там семена, то они уже прошли обработку, они уже обработаны, они уже протравлены препаратом, чтобы просто на поверхности не было следов там грибных болезней и прочих. Поэтому по поводу картошки, ну что вы там протравите? Знаете, вот ну, на поверхности картофеля не так много заразы. Основная эта зараза, извините, внутри картофеля. Культура ведь это вегетативно размножаемая, так сказать, от картошки картошка. Ну вот в результате и вирусы, и некоторые грибные болезни, которые там находятся, и бактериозы. С течением времени картошка, если не меняется, она накапливает все это в себе, и вы ничем не вытащите. Вы, ну, с поверхности, может быть, там какие-то споры уберете протравливаемые, но то, что внутри, это и останется. Поэтому для того, чтобы у вас был хороший урожай всегда, нужно омолаживать ваши сорта. Как это сделать? То есть придется идти покупать картофель высоких репродукций, что это такое, оздоравливают картофель. Я сейчас не буду рассказывать, это достаточно сложная и недоступная любителям система, то есть это омолаживание с помощью меристемной культуры, когда... Ну вот очень чуть-чуть, так кратко опишу, когда берется кусочек ткани вообще с там, где это только, знаете, вот молодой совершенно ткани, только там вчера выросшей, да, до которой еще не успели дойти, там ни вирусы, ни что. И эти клетки ткани размножаются, из них получаются мини-клубни, которые в себе вот ничего не содержат. Но мини-клубни это очень дорого, и мини-клубни в основном используются для того, чтобы получить там супер-супер элиту. И супер-супер элиту уже получают посадочные клубни, там просто там супер элиту, ну потом там... Там элита идет, там первая репродукция, вторая, третья. Ну, в общем, не забивайте себе голову.
А чем они отличаются между собой?
Ну, это, ну, просто с каждым шагом, то есть через год это уже понятно. Репродукция понижается. Вот и те бы отличаются. Mm-hmm. То есть, ну, немножко похуже. Ну, нам не имеет смысла с садоводом-любителем, там, допустим, за суперэлитой гоняться. Ну, достаточно там элитные, ну, клубни или клубни первой репродукции. Они уже дадут нам урожай там, в 2-3 раза больше. А если вы там соблюдете все какие-то агротехнические требования... Ну, в общем-то, полтонны с одна сотка, это, в принципе, не фантастический урожай. Это нормальный урожай, если у вас хорошие сорта, оздоровленный посадочный материал высоких репродукций, плюс нормальная агротехника. Все.
Хорошо, тогда получают, скажите, пожалуйста, гораздо меньше. Какой самый пожилой, так сказать, картофель, то есть картофель в очень большом уже поколении, вот у одного и того же садовода вы вообще встречали? И возможно ли это, что типа, там это еще моя бабушка выращивала? Или это ну, просто не будет, потому что картофель измельчает и выродится?
Ну, не надо тоже так вот прямолинейно понимать, что, значит, если мы его там 100 лет выращиваем, то, значит, он там выродился, там это 100-летняя репродукция. Дело в том, что все-таки вот в тех местах, где выращивают одно и то же, например, вот у меня есть очень там древний картофель лыковский, который привезли, Василий Песков, журналист, светлая ему память, привез из тайги от Лыковых, до сих пор там Агафья сидит, по-моему, в тайге на карантине, уже там лет, по-моему, 70 она сидит, если не больше. Так вот, вот представьте, когда этот картофель лыковский был увезен туда, в тайгу, ну сколько там, ну лет, наверное, 100, там, 100 назад, не меньше. И вот все эти годы выращивается он. Но другое дело, что когда его выращивают, не имея возможности оздоровить клубни вот тем самым способом, о котором я рассказал, то есть путем меристемных тканей, тогда идет просто отбор. То есть отбираются лучшие клубни. Не так вот вы, знаете, вот есть ухудшающий отбор и есть улучшающий отбор, да? Ну, у нас как-то вот в политической жизни, например, всегда и работает ухудшающий отбор. А если вы в саду, в огороде, вы должны вести улучшающий отбор. И, допустим, вот если вы выкопали куст, то есть вы откладываете на семена не мелочь недоеденную, да? Потому что от гороху, извините, будет мало проку. То есть вы горох собрали, вы такую же мелкую получите. Ну, помните, как говорили, от худого семени не жди доброго племени. Поэтому, естественно, человек отбирает от лучших кустов самое лучшее. Таким образом он вот как-то поддерживает свой картофель. Но вот плюс, конечно, пространственная изоляция у лыковых. Там не дошла туда фитофтора, не дошли другие болезни, не дошел колорадский жук, не дополз и не долетел. Поэтому они относительно, в общем-то, нормально вели этот картофель много-много лет. Ну, а нам, к сожалению, нам придется оздоравливать свой посадочный материал, вернее, там, омолаживать таким образом. Иначе, дорогие друзья, нет. И не сажайте вы картошку из магазинов. То, что в магазинах, это продовольственный картофель. Ну, если уж совсем там припрет, знаете, вот вообще ничего нет, ну, можете посадить. Ну, и уж ни в коем случае не сажайте недоеденную картошку, потому что это пошел у вас дальше ухудшающий отбор. А
которая проросла у нас там где-нибудь в темном, в черном мешке, да, в
холодильнике. Вот, насчет проросла мы еще поговорим, как правильно проращивать картошку, а не проращивая. Мы не должны ее сажать.
Хорошо, сейчас мы об этом поговорим. Давайте сейчас о том, где брать вот эту новую популяцию, если я хочу обновить свое картофельное поле на участке. Куда бежать-то, особенно в нынешних условиях?
Я бегу, я, допустим, иногда, если какой-то я вижу сорт, я покупаю где-то в садовых центрах. Я сейчас не знаю, как в Москве они открыты, в каких-то регионах я там уже переключку проводил, какие-то губернаторы закрыли это, распорядились, а какие-то, наоборот, сказали, что да, садоводы должны провести нормальную посевную, потому что, так сказать, вирус уходит и приходит, а урожай должен остаться. Так что, если открыты садовые центры, просто сейчас очень много продается посевной картошки. Она стоит подороже, но там есть что выбрать. Там есть там ранние сорта, есть там средние ранние, поздние, высококрахмалистые, низкокрахмалистые, там голландские, наши. Очень большой выбор. Поэтому вот пойдете, когда сразу же выпишите сорта, которые продаются, и пробивайте их по интернету, и смотрите, что вам будет больше по вкусу. Вот поверьте, вы, как вы, когда вы попробуете нормальные сорта картофель, да вы никогда в жизни больше не будете в магазине вот эту вот непонятную картошку покупать, непонятно откуда, и вы не будете на рынках покупать, потому что на рынок сейчас придешь, там половина лежит синеглазка, там белый, розовый, красный, все синеглазка, да, товарный знак очень, да, знаменитый, поэтому под этим товарным знаком практически вся картошка.
Вот. Ну, я должна сказать, что наверняка в этом году многие действительно решатся замахнуться на картошку, ну, все-таки для таких садоводов изысканных, именно садоводов, да, а не огородников, которые не очень любят там стоять, значит, вниз головой, мягко говоря, и копаться в грядке, мне лучше сад, там, деревце вырастить. Вот, многие задумаются об этом, потому что, ну, все равно, судя по всему, лето большинство из нас проведет на даче, особенно те, у кого она есть, и подумают, а почему бы не попробовать то, что, на что никогда, ну, собственно, духу не хватало. Давайте вот немножко пару слов для как раз этих людей, которые вообще не знают, с чего начать выращивание картошки.
Вот, кстати, у меня сейчас все знакомые, даже которые надо мной смеялись, потешались, что я там картошку выращиваю, там что-то делаю, там, а мы вот не, это не делаем, мы там отдыхаем по-другому, мы там никогда в жизни лопату в руки не возьмем. Тут же как миленькие сейчас все звонят, а вот какую картошечку лучше посадить, а вот какую нам там грядочку лучше вспахать, ага! Ну, это я над ними не издеваюсь, это я одобряю, молодцы, просто жизнь вам подсказывает, что без картошки в России, ну, понимаете, это как страховой полис, вот подвал с картошкой, значит, вы можете смотреть вперед в будущее спокойно.
Поэтому
без картошки не обойтись, тем более культура такая, вы смотрите, вот, ну, примерно 100 дней, ну, по разным сортам, по-разному, есть там 80 дней ранняя картошка, есть там 120, там среднепоздняя, ну, в среднем 100 дней вы уже получите урожай всего за 100 дней, понимаете, это быстрее, чем если бы вы в банк положили деньги, там процент только через год там будет у вас самый большой. А тут через 100 дней вы уже, бац, получили урожай. Отлично. Причем урожай качественный, урожай вкусный. Ну, получать вы еще будете его там постепенно. Вы ее сначала будете подкапывать потихонечку. Знаете, вот для меня, когда праздник, когда вот прошло там недели две после того, как картошка отцвела, я начинаю так выкатывать оттуда клубеньки пальцем, просто у меня рыхлая земля, прокапываешься пальцем, там нащупываешь картофелину и ее так выкатываешь оттуда из земли, так вот набрал кастрюльку, ее помыл, она же без кожицы такая, она нежная, такая меленькая еще, ее сварил, ну там еще там в зависимости от того, что я готовлю, там обжарить еще, это вот такое, вот, что вы никогда, многие никогда в жизни не пробовали, никогда в жизни. И не знают вкус вот этой вот молодой, замечательной картошечки. А если еще там ее умеючи приготовить, это, так сказать, по-простому, по-нашему, по-деревенскому. А кто-то там еще такую молодую картошку там со всякими соусами готовит, да зеленушечкой ее посыпать. Ой, вот из-за одного этого. Но опять же, дорогие друзья, смотрите, вы вот на даче самоизолировались, и вы... И у вас картошка пошла, вы меньше в магазин будете ходить, топать. А то, представляете, там идти куда-то в магазин, да еще за картохой, да.
Сколько картошка... плюсов, Андрей, сколько плюсов. Да, так да, давайте, да, с чего начать?
Говорите.
Вот сейчас, например, середина апреля. Что можно сделать сейчас уже ради вот этой святой цели выращивания картофеля?
Так, вытащили картошку семенную из подвала, либо купили ее, либо там поменялись бы, там драгоценности собрали и поменяли там на мешок семенной картошки. Теперь нужно ее яровизировать. Что такое яровизация? Это чтобы она проросла. Когда картошка прорастает в подвале, у меня такое тоже иногда бывает. Бывает, это просто вот температура выше, чем надо, и она... Только люди чувствуют, она начинает прорастать. Естественно, в темноте у нее длинные такие стебли белые, это не есть хорошо. И лучше, если есть выбор, такой картошкой не сажает. Но если выбора нет, ну ничего страшного там не будет, посадите, просто там урожайность там на несколько процентов будет меньше. Лучше, если вы посадите картошкой пророщенной, вот на свету, с мелкими, с коротенькими росточками, иногда там такие зачаточки листьев, в зависимости от сорта, они разного цвета бывают, есть там зелененькие, если это там, допустим, та же синеглазка, либо такие фиолетовые сорта, у нее фиолетовые чуть-чуть росточки, в общем, они должны быть коротенькими, будьте с ними осторожными, они достаточно ломкие. Так вот, вы просто...
Давайте сейчас, Андрей, мы на этом сделаем небольшую паузу, да. Слушатели пойдут все-таки что-то перекусят после вашего рассказа о картошке, надо как-то прийти в себя, а молодой, той самой вкусной. И после новостей вернемся в эфир. Друзья, можете задавать Андрею свои вопросы 903-176-363. 8:35 в Москве. Продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Конечно, дистанционно говорим сегодня о картохе, не побоюсь этого слова. И наши слушатели тоже, в принципе, уже перешли на такой вот язык, знаете, народный. Вот прям вот именно тех людей, которые знают, как... сажать картоху, и слова у них соответствующие. Вот из Санкт-Петербурга. Много ли сортов картофеля знает Туманов? Как садит? Любимые, нелюбимые. Андрей, как садите?
Ой, давайте договорим про яровизацию.
Давайте.
Итак, раскладывайте в комнате где-то, желательно подальше от батареи, чтобы она не высыхала. Яровизация может длиться где-то и месяц, две недели, как успеете. В общем, наша самая главная задача, чтобы картошка проросла, чтобы она проснулась, потому что если вдруг хранили ее в холодном подвале и потом посадили в холодную землю, она там будет просыпаться еще месяц, да, а тут она уже сразу же пойдет. Можно добиться, например, яровизировать картошку и добиться, чтобы она уже пустила корни. Для этого я, например, полиэтиленовый пакет большой насыпаю картошку, пакет там немножечко дырочек делаю, чтобы вентиляция она прорастает, и появляются у нее корни. Потом так немножечко раздирать такое, она получается такая мохнатая из-за корней. Но вы ее сажаете, ей уже не нужно вот это там полторы недели на корнеобразование и рост. То есть нам самое главное выиграть сроки, чтобы она пораньше, наша любименькая картошечка, была. Поэтому вот в чем наша самая главная задача. Иногда я даже рассадой ее сею, сейчас уже не успею. То есть я ее сажаю в какие-то емкости, чтобы потом мне эту емкость разрезать, либо вытащить, и вот аккуратненько, чтобы не рассыпался ком, посадить уже на даче на постоянное место. И вот представьте, я ее... допустим, там в мае сажают, да еще я сверху ее могу укрыть чем-то. Эти вот несколько кустов, которые дадут мне самый ранний урожай, там, допустим, ну, пока огурцы не посажены, там пленкой пока можно укрыть. И вообще урожай там супер ранний получается. Поэтому вот растянуть потребление молоденькой, вкусненькой, свеженькой картошки, вот наша задача. Теперь быстро переходим от того, с чего начать. Так, лопата, я надеюсь, у каждого есть штыковая. В России обычно это главный инструмент, в других странах по-разному. В других странах, например, перекопку чаще ведут мотыгами всевозможными, буквально так вот втыкая и отваливая пласты земли. Но мы привыкли к лопате.
А что удобнее? Это дело привычки просто? Кто к чему привык или что-то действительно удобнее?
Дело привычки. Я, например, тоже не могу мотыгой работать, перекапывать почву именно мотыгой. Мотыга у меня для, допустим, культивации, для рыхления или для окучивания. Ну и большинство россиян тоже привыкло к штыковой лопате. Так что теперь перекапываем почву, если это целина для начинающих. Ну, тут с оборотом пласта, максимально вытрясая корни, чтобы потом было легче сажать. Но не заморачивайтесь, все-таки вы не огород сажаете. Если вы, допустим, морковку сажаете или свеклу, вы потом, конечно, там замучитесь вот на целине, полоть это будете только и ползать. Но по картофелю, вот картофель это первопроходец целины. Это самая, пожалуй, простая культура для начинающего, потому что там не надо будет там ползать, сорняки рвать. И вот вы говорили там гнуться, так сказать, сгибаться.
Потому что вначале все задавит, передачи. Да?
Нет, сейчас я расскажу. Дело в том, что картошка только при посадке и потом при сборе вы нагибаетесь. Весь уход за ней уже, так сказать, в прямом состоянии, потому что вы работаете в основном тяпочкой-мотыгой. То есть, когда вы ее окучиваете, ну, давайте сначала ее посадим, да, потом
до окучивания дойдем.
Так, значит, когда сажать? Когда сажать? Исходим из фенофазы. То есть никакие календари, ни лунные, ни обычные не работают здесь. Фенофаза. Вот самая такая вот, ну, скажем так, известная фенофаза для граждан России, это когда на березе появляются листочки, ну, примерно со старый пятачок или там с нынешние 10 рублей. Да, вот такие листочки появились, значит, в принципе, можно сажать картошку. Но это усредненные сроки. Понимаете, земле рознь. Одно дело там, допустим, на южной стороне пригорочка, там можно раньше сажать, другое, допустим, там северные какие-то низины, там, естественно, позже. Поэтому все корректируйте. Ну и, конечно, березы смотрите там, где поближе к вам, а не так, что березы смотрим в городе, а сажаем в Павловском посаде. В Москве, а сажаем в Павловском посаде, там, где у меня дача. Вот, это примерно по срокам. Ну, естественно, я стараюсь сажать во много сроков. Это вот первые сроки, и потом я еще досаживаю там в течение месяца. Потому что мне нужен вот именно конвейер из молодой картошки, это во-первых. И кроме того, я не стахановец, я не люблю упахиваться вообще до бессознательного состояния. Я вот люблю там работать в удовольствие, чего всем и желаю. Работать, чтобы все радовалось, и душа, и тело. Поэтому
и
лучше
это касается
сажать,
всех культур, которые мы сажаем.
Конечно. Так, как сажать? Тоже много, миллион разных способов. Я приверженец классики. Я думаю, сейчас там мне начнут писать, а вот есть такой способ, есть там под сено солому сажать. Способов, дорогие друзья, миллион. Миллион, но ни один способ не является какой-то аксиомой. Вот только так это даст большой урожай. Но есть вот тот самый обычный способ, которым мы сажаем. Ну, ваши дедушки, бабушки, ваши там родители сажают. Это вот обычный способ, когда мы там сажаем просто в землю, там ямки, ну вот линию проводим лопатой, либо там веревочку натягиваем, чтобы там не косить ямки копаем, ну обычно там ямка, ну там в среднем, опять же, видите, я в среднее беру, потому что земля тоже разная, да, может быть там, если земля очень легкая, можно поглубже посадить, если тяжелая, поменьше, ну, в среднем там 5 сантиметров ямка, вот туда картошечку мы сажаем. Я, так как у меня подзол, земля очень бедная, несмотря на все мои старания, я туда еще в ямку вношу там горсть компоста хорошего, перегнившего, иногда еще комплексного удобрения, там та же нитрофоска, нитромофоска, там три элемента, азот, фосфор, калий, примерно там для моей почвы это вот, ну, просто вот щепоточку достаточно, да, ничего там страшного в этой нитрофоске не будет для любителей экологического урожая, потому что, как я часто говорю, ну, азот, фосфор и калий, они... Ну, не могут быть какими-то иными. Как они получены, это все равно. Из навоза ли, либо из той же самой нитрофоски.
Есть Андрей, другие извините, способы. То есть вы удобрения вносите прямо в эти лунки, а не, лунку, скажем, перекапываете вместе вот с землей? Да.
Когда у меня бы было много денег на навоз, перегной, компост, а также удобрения, я бы, наверное, вносил так сплошняком бы. Но так как, в общем-то, надо ужиматься, поэтому я вношу локально. Это более КПД использования удобрений намного выше.
А это так, относится ко всем овощам? Ну и вот этим... Там, которые растут под землей, типа моркови, свеклы и прочего.
Ну да, конечно. Нет, ну конечно, допустим, морковь и свеклы, я делаю грядку, заправляю ее грядку, уже сажаю, вы же под каждую свекольну и морковку не внесете свою дозу удобрений, а под картошку можно. Вот чем картошка отличается от других овощей, что там можно локально под каждое растение что-то положить. Да? Видите, мы сейчас ужимаемся, конечно, про это, про удобрения можно было посвятить и целую передачу удобрениям картошки, и не одну передачу, это все очень-очень интересно, но давайте продвигаться дальше. Если вы, допустим, у вас очень легкая и чистая земля, то есть не надо ее перекапывать, то есть там сорняков нет, она рыхлая, и перекапывать тогда не надо, вы перекопку пропускаете. Просто вы раскладываете картошку, можно разложить, есть такой способ посадки в гребни. Вы разложили картошку вот по линиям, картофельную разложили, и просто провели первое окучивание. Понимаете? То есть вы сразу картошку у вас оказывается в гребне. И она, ей там тепло, ей там теплее будет, она быстрее начнет расти. То есть вот есть такой способ, надеюсь, меня поняли, я объяснил нормально. Дальше что? Теперь уже ждем. Если картошка там проснувшаяся, там с корешками вот так, яровизированная, как я рассказал, ну сколько ей надо? Ну, недели две, то есть раньше она скорее не взойдет, если уж там совсем тепло будет. В течение этого времени внимательно смотрите за землей, потому что нам надо сохранить влагу, потому что влага – это дальше наше все, потому что картошка в основном – это не поливная культура. Сохраняем мы влагу, как? Мы разрушаем почвенную корку. То есть берем грабли и просто грабим. Дальше уже, когда начнет появляться картошка, часто она входит там не сразу вся, там первые картошечки появились, они наметили так рядки, дальше уже между рядками аккуратненько рыхлим. Ну, а когда картошка уже там поднялась, ну, сантиметров там 10-15, уже пошло вот это самое окучивание. А что такое окучивание? Это просто, не просто нагребание, но во-первых, вы разрушаете почвенную корку. Картошка очень любит аэрированную почву, чтобы в ней присутствовал воздух, да, поэтому если там у вас заплывает, там хлюпает, естественно, вы картошку не вырастите на такой почве. Вот, и нагребаете этот гребень, одновременно вы уничтожаете сорняки, полезли ли там корневищные сорняки, взошли ли там из семян вот этот подрост. Все эти сорняки, как правило, уничтожаются. Первое окучивание. Ну, потом, когда увидите, я обычно исхожу из того, насколько прошли дождички, образовалась корка, пошли сорняки, уже там провожу второе, иногда там третье окучивание, ну, по-разному, как это самое, рука легла, тут нет какой-то аксиомы. И дальше, когда ботва сомкнулась у картошки, примерно перед цветением, все, там уже никакие сорняки не страшны, ничего не надо делать, если есть возможность полить вашу картошку, ну, она будет только вас благодарить. А если еще с погодой повезло, прошли дождички на цветение и бутонизацию, вот примерно вот такой вот период, это вообще будет у вас шикарный урожай, потому что именно в цветении и бутонизации картошки на столонах закладываются вот те маленькие картофелинки, которые потом нас отблагодарят, из которых вырастут клубни. Вот, видите, так, галопом, совершенно по Европам, да.
Еще раз про полив.
У нас есть магистральная вода, техническая вода, идет водопровод летний, и поэтому вот воды много, да, то есть можно поливать, если я приезжаю сухо, я как делаю, я обычно в бороздку заливаю воду, естественно, не просто так струей, а так, чтобы она насыщалась кислородом и чуть-чуть согревалась, да, то есть через распылитель. Она просто борозду я закрываю впереди и сзади, чтобы она не уливалась никуда. И вода остается в борозде и впитывается там. Потом там следующая борозда, следующая. Но это такой вот мой простой способ. Можно там, тысячу разных вариантов полива картофеля придумать, тем более, если у вас есть вода. Вода есть, все, вы считайте олигарх садовый, да, с водой-то. С водой-то такой урожай можно вырастить. Ого-го, какой.
Еще раз спрашивают наши слушатели, сколько раз окучивать-то за вот сезон?
Три раза. Это будет оптимально. Если есть там возможность. Я, понимаете, вот если есть у меня желание поработать, а прошел дождичек, я это делаю после каждого дождичка. Просто чтобы для того, чтобы разрушить почвенную курку, подрыхлить. Ну, ясно, что не увлекайтесь. Без всякого экстремизма это не значит, что чем больше вы нагребете, сделаете вот этот гребень, тем будет лучше. Понимаете, гребень все-таки, допустим, в жаркую погоду, он пересыхает, да? И если выпадает мало дождей, а вы не можете поливать, тогда, естественно, меньше нагребайте. То есть вы рыхлить-то рыхлите, но не нагребайте этот гребень. А если у вас, наоборот, там грунтовые воды близко стоят, ну, тогда можете и повыше гребешочек. Так что вот все мои или какие-то советы из книг, журналов, вы все как-то стараетесь подстраивать
под
свои
реалии. Да, Андрей, конечно, что по поводу возвратных заморозков весенних, как картошка на них отреагирует?
Плохо картошка на них отреагирует, потому что картошка – это теплолюбивое растение, оно известно, откуда пришло, из Перу, и поэтому, хоть и там и в горах оно растет, но все равно любые заморозки она не переносит, и картошка, естественно, подмерзнет, если заморозок придет. Поэтому на заморозок, если она уже взошла, а вы вот знаете, что заморозок придет, можно ее просто окучить, засыпав взошедшие стебли просто землей, просто засыпать и так и оставить, можно их дальше не разокучивать, не раскрывать, она дальше отрастет. Даже если чуть-чуть листочки побьет заморозком, в принципе, картошка все равно отрастет, потому что в земле она там сохраняет свой стебель, там достаточно много почек, она отрастет, немножко будет времени потеряно, поэтому ничего страшного, в принципе, с возвратными заморозками нет, но лучше бы, конечно, их не было бы.
Понятно. И, опять же, для начинающих совет, есть участок, как правило, да, голая, действительно целина, сколько отводить под картошку, чтобы попробовать, чтобы не в промышленных масштабах ее вырастить, а просто вот свои силы испытать и понять, будет человек этим заниматься дальше или нет.
Ну, если вы совсем-совсем просто попробовать, слушайте, посадите один клубень. Клубень куда-нибудь на клумбу. Пусть у вас будет на клумбе картошка. Потом вы когда попробуете первый раз, да, вот тогда-то вы поймете, что же я был-то каким-то, я посадил один клубень. Сколько сможете освоить, понимаете? Вот я, например, уплотняю картофелем все в саду. То есть у меня же не поле там на шестисотках, да, а вот маленькие такие заплатки, где там надо поставить заплатку, где освободился там кусочек земли, туда картошка, вот тут и есть, просто там одиночные кусты стоять, да что угодно. Картошка, я говорю, это такая культура, она пластичная, все что угодно вы с ней можете сделать, и на клумбу посадить, и где-то, допустим, там уже поздно, там после гороха посадить, там в июне у вас горох сойдет, вы можете туда на это место воткнуть картошку, она успеет у вас, даже посаженная в июне, дать урожай, даже позже успеет дать урожай, может быть, поменьше, но успеет. Поэтому вот как бы вы плохо не работали, вы все равно с картошкой останетесь, все равно.
Хорошо. Вопрос от Алины из Москвы. Картофель переносит ли тень, полутень? Или совсем нет, и только солнечный участок?
Ну, картошка переносит полутень. Тень, в общем-то, очень плохо, потому что она просто вот так вот расползется, не будет нормально стоять, и там будет минимальнейший урожай. Но, естественно, чем сильнее полутень, скажем так, тем меньше урожай. Вот и все. Хотя, ну, если
деваться
некуда...
Но какой-то будет, если нет другого варианта,
лучше маленький урожай. Да, да, да. Да, лучше маленький урожай, чем никакого урожая. Поэтому, ну, вообще лучше, конечно, картошку на открытом солнышке выращивать, без полутени. Лучше.
Из Краснодара вопрос. Картошку в лунке класть ростками вниз или вверх?
Это дискуссионный вопрос. Я вообще за то, чтобы вниз ростками класть. Знаете, почему вниз? Вроде бы это так смешно кажется. Какая разница, вниз или вверх? Да, на самом деле, когда вы ее положите вниз, вот обратите, вы поставьте опыт. Вы вообще ни мне не верьте, никому не верьте. Вы ставьте опыты. И на основании этих опытов вы уже будете нарабатывать свои технологии. Так вот, посадите несколько картофель ростками вниз и ростками вверх. Вы увидите, что посаженные ростками вверх, кусты более компактные получаются, то есть вверх они смотрят, да? А картофельная, посаженная ростками вниз, она получается более раскидистая. Вот и думайте, вам надо как, более компактно картошку или более раскидисто? Если более компактно, вы можете побольше ее посадить, да? С другой стороны, чем больше вы ее сажаете, более тесно, она сильнее будет болеть фитофторой, потому что плохо продуваются посадки, там скапливается влага. Поэтому, если от фитофторы хотите, то лучше ее посадить более раскидисто. Ну, сами понимаете, вот этот способ, это не какая-то панацея там, от той же фитофторы, может быть, там на 5% у вас будет поменьше. Ну, 5% так, 5% сям. Ну, как помните, Раскольников говорит, там,
да, 4 тарушки уже рубль. Хорошо, ага. Значит, теперь какой размер грядок под картошку и какое расстояние между ними, между грядками, видимо?
Я не совсем понимаю, может быть,
или между
бороздами?
Картошками, скорее между картошками, да, между кустами.
Опять же, дело творческое, тут вот я не люблю цифры, до чего называть, ну, скажу так, ну, примерно вот между бороздами я у себя на своей земле делаю где-то 70 сантиметров. Раньше у меня вообще на всех лопатах есть зарубочки, да, для того, чтобы просто лопаты отмерять по зарубочке, примерно 70 сантиметров между бороздами. А уже когда сажается картошка, между картошкой, наука рекомендует где-то там сантиметров 50, но так как мы любители с вами, а не какое-то там большое сельское хозяйство, картошка у нас там разная, там участок получше, похуже, там одна лучше проросла, то есть можем и поменьше расстояние, если там мелочевка у вас, ее можно почаще посадить, если у вас там крупная какая-то картошка, пореже, чтобы они друг другу не мешали, поэтому, где-то ориентируйтесь, там 30-50 сантиметров и нормально, опять же, какая земля, видите, вот все зависит от вашего опыта. Будьте юнатами, попробуйте разные варианты. То есть вы, когда сажаете картошку, вы делаете несколько разных вариантов, и обязательно это там телефон есть, зафотографировали, там записали, а потом будете разбираться с карандашом в руках, да, сидя за столом с картошечкой, вот от нее пар идет такой, она вкусная, там укропчиком посыпанная, и вы со своим блокнотиком. Так, вот эту картошку мы посадили так-то, так-то.
Подождите, здорово. Вы такую радостную картину рисуете. Тут проблем, знаете, сколько у наших слушателей? Очень многие жалуются на многоножку. Это такая противная достаточно, девушка, похожая на червячка. Представляю даже фотографии, я не знала, как она выглядит. Которая не только картошку, но и даже клубнику ест. Что с ней делать? Очень коротко, пожалуйста.
Многоножка поселяется там, вернее, мы чаще всего приносим ее с компостом, она живет в органике, но, в принципе, я, честно говоря, у меня серьезного ущерба от многоножки не было. Опять же, я не вижу, кого подразумевают под многоножкой. Мне фотографию посмотреть, потому что часто называют одно, а на самом деле это другое.
Такой длинный, тоненький, поэтому... светленький червячок, вот судя по фотографии.
Не факт, что это многоножка. Многоножка, она с ножками еще, не просто червячок.
Тут ножик, и очень тут ножик что-то не проглядывается. Ладно, друзья, давайте про многоножек и всяких других нехороших людей мы поговорим уже в следующих передачах. Сейчас наше время заканчивается. Андрей, я вас благодарю за интересный, вкусный, как всегда, рассказ. Андрей Туманов был с нами. Будем сажать картошку. Вот прям со всех регионов, Андрей, вам пишут, обещают. Значит, сегодня же раскладывать картошку на это самое слово, которое я так и не разобрала.
Яровизацию.
Да, да. Хорошо. Андрей, спасибо и до связи через неделю.